братья, мы сейчас, я дам информацию недлинную по тематической проповеди, и мы вместе с вами составим такую проповедь. Запишите. Тематическая проповедь. Поставьте точку. И послушайте меня. Или запишите формулировку. Тематическая проповедь, тире, это проповедь, основные составные части которой определяются самой темой, независимо от текста. Тематическая проповедь, это проповедь. Тематическая проповедь, это проповедь, составные части которой определяются самой темой, независимо от текста. Составные части которой определяются самой темой, независимо от текста. Обратите внимание, братья, составные части, чем определяются темой? Это значит, что сначала выбирается тема, но не тексты. Сначала выбирается тема. В текстовой проповеди, братья, вы находите текст. Еще раз слушайте меня. Братья, в текстовой проповеди вы находите текст, и текст вам задает тему. И даже в текстовой проповеди тема может быть сформулирована и выведена уже после разработки текста, или, по крайней мере, после определения теологического значения текста. Ну, в результате обобщения, серии обобщений, у вас выводится тема в текстовой проповеди. В тематической проповеди первый этап – это определение темы. Это самый первый этап. А потом происходит подбор текстов Священного Писания. Вот в чем суть этого вопроса. Братья, тематическая проповедь – это проповедь тоже сложная. Это сложная проповедь. В чем сложность текстовой проповеди и в чем сложность тематической проповеди? Не пишите, братья, и вы это понять должны. Сложность текстовой проповеди состоит в нахождении подходящего текста, потому что далеко не каждый текст подходит к текстовой проповеди. Далеко не каждый. Поэтому сложность текстовой проповеди – это поиск текста. Сложность тематической проповеди состоит в поиске нужных текстов Писания. В поиске нужных текстов Писания. Кто-то скажет, а в чем проблема? Как будем искать тексты Писания? Сандро, как будешь искать тексты Писания? По симфонии, допустим, да? По симфонии. Вот садись. Ну и вы открываете симфонию, например, вы решили проповедовать «Веродействующая любовью». Тема такая есть. Ну, в Библии фраза «Веродействующая любовью». Вы открываете симфонию, и в симфонии тысяча мест, где встречается слово «вера». Тысяча мест. И вы перебираете эти тексты, и вы запутались в этих текстах. У вас лавина, вам трудно рассортировать, вам трудно отсеять и так дальше. Вот в чем сложность. А еще сложность, братья, например, вы выбрали тему, и вы хотите найти тексты Писания, исходя из какого-то слова в этой теме. Но в Священном Писании замечательные тексты, которые подходят к этой теме, но это слово отсутствует. И поэтому симфония, как правило, в этом случае она мало помогает в подборе текстов. При тематической проповеди, братья, симфония помогает тогда, только тогда, когда текст Писания у вас в голове есть, но вы не знаете, где он написан. Или текст в голове есть, но вы его не точно помните, как он звучит. В этом случае подходит симфония. Но симфония, чтобы выбрать места Священного Писания, например, братья, слово «душа», оно имеет много значений. Вы находите слово «душа», а оно совсем не очень сильно подходит к вашей теме. Ну, например, душа – это внутренняя составляющая человека. Душа в смысле количества, например, 500 душ, в смысле там личности. Или, например, душа моя теперь возмутила, ну и так дальше, и так дальше. И слово «душа», мы видим, что оно имеет разное значение в тексте. И поэтому мы можем испытать некоторую сложность. Поэтому сложность тематической проповеди – это подбор текстов Священного Писания. Значит, какая, братья, методика составления тематической проповеди? Ну вот я, например, 5 принципов хочу отметить. Вы отметите для себя, сложность тематической проповеди заключается в подборе текстов Писания. Сложность тематической проповеди, поставьте тире, собрание материала, вот так лучше будет. Сложность составления тематической проповеди, нахождение материала для проповеди. Или подбор текстов. Так. Не всегда. Там тоже любой вид можно избирать. Когда тема поста, любой вид можно избирать. Ну, например, тема поста, молитва по пятницам. Я подбираю текст Писания, что должно всегда молиться и не унывать. Читаю эту притчу об неправедном суде и составляю разъяснительную проповедь в пятницу. Нормально. Все там. Ладно. Братья, ну я вам... Вот вы записали, да, в чем сложность? В подборе материала. Все, не пишите. Я вам приведу примеры. То есть, задается тема. Ну, тему я себе... Вот, у меня положилась на сердце какая-либо тема. Тема может родиться в результате исследования Писания. Тему мне может задать товарищ, или пресвитер, или еще кто-то. Тема и при тематической проповеди от первой до последней страницы я имею право находить подразделение при тематической проповеди. От первой до последней страницы. Например, тема о посте. Тема, вот ну, вы мне задали тему о посте. Вот я расположился, вот мне легло на сердце, или так дальше, проповедовать сегодня о посте. И я начинаю, например... Как должен проходить пост христианина? Первый подраздел. Библейское обоснование. Нужно поститься или нет? Библейское обоснование. Необходимо поститься. Христос сказал, какой бы текст вы предложили? Но когда отнимется у вас жених, будете поститься. Все, библейское обоснование. Пример. Павел пишет о себе, часто в посте. Второй подраздел. Как проходит пост? Во-первых, не есть и не пить. Есть основания, что нельзя пить воду во время поста. Вот говорят, хлеба, вкусного хлеба не ел и вина не пил. Это за Даниила. Ну и говорят, ну пост вкусного хлеба, поэтому ну не хлеб невкусный можно. Вот так православные говорят, невкусный можно, черный там ржаной хлеб. Или мясо нельзя, рыбу можно, супчик там или еще что-нибудь и все прочее. Ну вот такие посты сегодня. Вот Вениамин приводит пример, да? В книге пророка Ионы написано, ничего не есть и воды не пить, и ночью, и днем. Все, категорично, ничего не входит в уста. Все. Значит, пост не есть, не пить ни воды, ни чая, ничего. Все. Значит, вот первый подраздел. Не есть, не пить. Отсюда еще может вытекать следующее. Какое должно наше поведение быть во время поста? Третий подпункт. Значит, стенает или гнет душу свою. Не помнишь его, да? Ну, стенает душой своей или гнет человек душу свою. И так дальше. Значит, эта тема поста, пост – это смирение человека. Смирение человека перед Богом. Это еще одно подразделение мы находим. Потом, во время поста молиться надо. Колени мои изнемогли от поста. Вот. Следующее подразделение. Потом следующее подразделение. Делать добрые дела. Написано, раздели с голодным хлеб твой, видишь нагого, одень. Это во время поста. Значит, следующее. Делать добрые дела во время поста. И в заключение. Какой результат от поста? Вот мы делаем вывод, что пост является усилением молитвы, поэтому Бог отвечает вот, человеку постящемуся. Вот, вот, пожалуйста, на основании всей Библии мы находим подразделение в проповеди. Братья, одну мысль неписанную я вам скажу. При составлении тематической проповеди очень важно знание Священного Писания. Подразделения приходят из памяти, они появляются. Не вот отсюда. Память вылавливает подпункты проповеди. Если ты Библию не знаешь, тебе трудно будет составить тематическую проповедь. Надо знать Библию. Значит, методика. Пишите методика. Кстати, братья, вот чтобы... Посмотрите, вот у меня в учебнике, вот я даже не совсем согласен, бываю. Вот посмотрите. Написано... Ну, это я к чему говорю, что хорошо, когда мы разными учебниками пользуемся. Методика. На первом месте сбор материала. На первом месте выбор темы. Методика. Выбор темы. Пишите первую, выбор темы. Второе. Собирание материала. Собирание материала. В скобочках места Священного Писания. Места Священного Писания. Значит, учебник предлагает истолковать эти все тексты Писания, а потом просеять. Я предлагаю сначала просеять, потом истолковать. Потом рассортировать материал. Рассортируйте, рассортировать. Третье, да, рассортировать материал. И систематизируйте. Рассортируйте материал и систематизируйте. Это третье, да, третье. Рассортировать материал и систематизировать. Александр Чермашинцев, что такое систематизировать? Расскажи нам. Что такое систематизировать? То есть распределить. Распределить согласно какой-либо последовательности, братья. Распределить. То есть по какой последовательности? Последовательности может нужно распределять материал. Иногда по хронологической, иногда по логической. То есть выстроить их в какую-то цепь. Иногда сгруппировать. Вот то, что Александр говорит, иногда сгруппировать. То есть систематизировать материал. Сформулировать догматическое высказывание. Это значит истолковать каждый текст, надо растолковать. значит, сформулировать догматическое высказывание. Сформулировать догматическое высказывание. Это четвертое, да? Пятое. Нахождение применения. Нахождение применения. Или найти применение. Найти применение. Шестое. Примеры. Примеры. И последнее. Составление проповеди. Составление схемы проповеди. Составление схемы проповеди. Составление схемы проповеди. Скобочка. По образцу проповеди по тексту. По образцу проповеди по тексту. Принципы составления тематической проповеди. Принципы составления тематической проповеди. Первое. Единство мысли. Единство мысли. Второе. Я потом объяснять буду. Второе. Пока вы пишете успешно. Второе. Тезисы проповеди находятся в логическом или хронологическом порядке. Тезисы проповеди находятся в хронологическом или логическом порядке. Каждое подразделение доказывается текстом. Каждое подразделение доказывается текстом. Это здесь же, о принципах. Каждое подразделение доказывается текстом. Это третий принцип. Каждое подразделение доказывается текстом. Напишите пример. Сейчас будем. слышать, братья, давайте мы все ставим проповедь. Она будет называться так. Причины не отвечены. Пишите на голову. Причины не отвечены. Какое место Писания можно взять в основу этой проповеди? Вот вы подскажите, братья, у меня тексты Писания не готовы, в данном случае основной текст. Вот написано: «В скорби воззвал я к Господу, и Он услышал меня». Или вот похожий текст Писания, знает кто-нибудь какой? Юра, ну поищи, где написано, что Бог услышал. Давайте, воззови ко мне, и я отвечу тебе. Так, да? Да, Иеремия 33, глава 30. Пишу. И здесь напишу. Воззови ко мне, и я... Нет, вот так. Три точки, я... Значит, братья, переходное предложение давайте сразу составим. Два предложения. Первое предложение, во вступлении. Всегда ли Бог отвечает на молитву? Пишите, всегда ли Бог отвечает на молитву? И второе предложение. Почему Бог не всегда отвечает на молитву? Братья, эти два предложения, что это такое? Это переходное предложение отступления к главной части. Да, примитив. Да, примитив. Но нам сейчас упрощенные варианты нужны. Усложненные вы будете дома сами делать. Если вы здесь усложненные, нам еще надо примитивы. Почему Бог не всегда отвечает на молитву? Значит, братья, открывайте. Да. Давайте места Писания вместе. Ну, первое, второе, я помогу, а потом вы будете помогать. Открывайте. Иаков 4:3. Так, кто прочитает? Читайте. Как можно сформулировать? То есть написано, просите и не получаете. Это верующие просят и не получают. Да, верующие. Почему они не получают? Просят для своих вожделений. Для плоти. Как можно сформулировать? Можно написать, просьба не на добро. Вот так, сокращенно. Или еще какой-нибудь вариант. Предлагайте более лучше. Так? Можно так, молитва для удовлетворения плоти. Или просьба не на добро. Или еще как-то. Что вам больше нравится? Или просьба для выгоды. Можно просьба не на добро. Нормально будет, да? Пишет просьба не на добро. Езекия. не, ну Бог ему ответил. Надо найти пример, что Бог не ответил. Бог не захотел ответить. Все, помоги. Бог не захотел ответить. Да, да. Вот, ну, там причина была другая. Тут просьба не на там причина на добро. Именно когда просил не на добро. Значит, братья, если я не вспоминаю место Писания, примеры из Библии, примеры жизни, я знаю преступников, которые просили, чтобы Бог помог им ограбить свою. Да, обычно молятся, и свечки ставят, и в казну церкви что-то там кинуть, чтобы Бог помог. Значит, преступники, как правило, молятся, просят, чтобы Бог помог совершить преступление. Я пишу. Разбойник. Вот посади рядом жену, откройте Библию, и у нее, слушай, какой ты пример помнишь? Она говорит, не помню, думала, не помню. Сережа, иди сюда. Ты помнишь какой-нибудь пример, когда просили не на добро, и Бог нет? Сережа подумала, говорит, алмаз с неба. Вот как вы сейчас, да? Это я выдумываю, да? То есть, братья, подключайтесь членов семьи помочь. Это нормально. Жена, она помощница. Вот разве кто-то еще хочет? Пробовали составлять. Давид пишет, если бы я видел беззаконие в сердце моем, то что? Кто не услышал бы меня, Господь. Значит, грех в сердце. Братья, вот здесь пример Саула. Молился, и Бог не ответил. Пишет, Саул, не помните, в какое место? Значит, просил, и Бог ему не отвечал. Можно привести какой-нибудь пример из жизни? Какой можно привести пример? Не пойдет. Это почти притча, да, но она посмотрела утром в окно. Говорит, я так и знал. Я вам, братья, пример приведу, только не по апелетике. Попросили меня совершить молитву об исцелении одна сестра. Там у нее нога болела, пухла и так дальше. Ну, я к ней прихожу, а у нее собрались соседки, тоже верующие. Буржуйка, говорит, это было в районе войны. Буржуйка, говорит, холодина такая, сидят все, буржуйки греются. И они узнают, соседки, что я пришел совершить молитву. И они тоже больные, одна больная, другая больная. Одна говорит, у меня тут в позвоночнике, там это самое, неполадки, помолись, брат. Я говорю, давайте так, а то вы сейчас гуртом все, давайте так. Вот я сейчас над ней совершу молитву, а завтра, говорю, пост, завтра над вами и так дальше. Вы подготовьтесь к исповеданию и прочее. Она тогда говорит, да ладно, брат, не дан на полиции. Там косточки, как они там переставятся, это все такое, дескать. И все. То есть она не верит, что Бог косточки может переставить. Бывает, люди верят, что насморк может пройти, воспаление легких. А если там кость поломанная, так куда она денется? Как была поломанная, так и будет поломана. Вот не верят. Поэтому, значит, мы вот здесь отпишем, значит, сомнения. Ну вот тот пример, который привел Тимофей, я думаю, что подойдет, не жирный. Это даже не то, потому что там из Библии, а здесь из Библии. Так, значит, тут надо, чтобы вы помнили, знали, о чем дело. Да, напишите в кавычках, я так и знал. А в кавычках напишите, гора. Еще какие у вас есть? Да. Братья, а ну откройте, пожалуйста. Матфея 6.7. Откройте. Дайте. Притча 28.9. Читайте, кто уже нашел. Покорность слов, пишите. Непокорность, так. Притча 28.9. Давайте прочитайте 1 Петра 3:7. Там о мужьях и женах. 1 Петра 3:7. Неправильное отношение с женой — препятствие в молитве. Бог на такую молитву отвечать не будет. Значит, пишите. Неправильные отношения. Братья, больше мы не берем 5 подразделений. Это уже достаточно. Почему 5? Потому что они здесь все короткие, поэтому мы слишком не расширяемся. Братья, что можно в заключении написать? Значит, давайте попробуем вернуться в начале. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. То есть, для того, чтобы Бог отвечал на молитвы, мы должны проанализировать наше состояние, характер нашей просьбы, то есть проанализировать наше духовное состояние и характер нашей просьбы. Так будет нормально? Вот пишите. Анализ. Внизу напишите заключение. Анализ. Духовного состояния молящегося. И анализ содержания молитвы. Содержание молитвы поставьте 2, и 3. Вера в Божьем обетовании. Вот так вот заключительно. Посмотрите, какое содержание у нас получилось. Значит, причины неотвеченных молитв. И вот я поднимаю этот чек, вот так выглядит. Понятно, да? Братья, это тематическая проповедь. Тематическая проповедь. Вопросы есть? В общем-то, я считаю, вполне приемлемо, если вы эту проповедь подработаете и в церкви скажете, да? Вера Божьим обетованием. Вера Божьим обетованием. Я однажды слушал проповедь, Юра Свириченко проповедовал, «Препятствия в молитвах». Сейчас, слушай, что я. Юра проповедовал, наверное, это 6 лет назад было, «Препятствия в молитвах». Четкость выраженной темы, конкретность в подразделениях. Я эту проповедь помню на зубок до сих пор, хотя прошло уже 6 лет. Простая проповедь, простая тематика, «Препятствия в молитвах». И очень даже хорошо, я даже для себя отметил, что с женой надо вот так дружно, чтобы не было препятствий. Сделал для себя вывод и думаю, что это помогло. Жена радуется. Ну все, помолимся.